Глава 16. Когда выходишь один на один с коварным, не знающим сомнений и жалости противником, который не собирается прощать и малейшие ошибки, не собирается соблюдать какие-то сраные законы чести, который обязательно добьет и поглумится над твоим бездыханным телом, ты, само собой, даже не задумаешься о том, чтобы просить пощады, и не будешь рассчитывать на снисхождение с его стороны. Одновременно и сам готов перегрызть ему глотку, если заняты руки, выдавить ему глаза, если до другого не дотянуться, и при этом обманывать, изворачиваться, заходить сзади, бить из-под тишка, заговаривать зубы перед тем, как нанести удар, душить спящего, толкать в пропасть незрячего и есть живьем голодного. Тайга — тот самый противник. Мы вступили на территорию, где никакие договоренности, условности, правила и законы не действовали. Разве что закон природы. Жри сам или сожрут тебя. Поэтому ни о какой лыжной прогулке и речи быть не могло. Хотя бежалось по зализанному ветром снегу довольно легко, и к середине дня наша процессия выкатилась к огромному заброшенному комбинату, за которым высилась рукотворная гора из выработанной породы. Еще издали я услышал странные ухающие звуки со стороны бетонного монстра, казавшегося мертвым и необитаемым. Будто гигантский дровосек раз за разом опускал свой топор, но в самый последний момент передумывал бить. С расстояния метров в 200 к уханью прибавилось завывание ветра, год за годом подтачивающего стены исполинских цехов, похожие теперь на вставные челюсти, раскрошившиеся до такой степени, что из-под бетона выглядывала ржавая арматура. За темной коробкой здорового бункера и пристроившимся к нему транспортером с давно сгнившей лентой что-то мерцало слабым, нездешним светом. Вокруг комбината все стало безликим и серым. В это время природа и так не балует яркими красками, но внезапно сгустившиеся сумерки не оставили даже намека на зелень в темнеющей за спиной стене из елей и пихт. Наши ездовые начали заметно нервничать. Мы по широкой дуге обогнули этот памятник бесполезных людских усилий, от которого исходила волна леденящего душу страха, и припустили по почти заросшей мелкой осиной проселочной дороге в сторону поселка Попово-Останино. Еще до того, как стемнело, наша запыхавшаяся шестерка ездовых вкатила на единственную улочку этого селения, состоящего всего-то из 7 домов и ныне пустующего магазинчика. Обитаемыми и вовсе оказались 4 хибары. Люди в поселке выглядели потерянными. С одной стороны, они спокойно пошли на контакт, открывая двери своих жилищ после первого же стука, не впадая в истерику при упоминании о нашем маршруте. С другой, при разговоре отводили глаза и старались поскорее свалить обратно в свои норы. У меня сложилось впечатление, что живут они тут только потому, что кто-то просто не оставил им выбора. И они очень боятся разгневать этого какого-то неосторожным словом или взглядом. По правде говоря, мне особо и не до разговоров было, устал смертельно. Так что, уточнив у местных маршрут и выбрав под ночлег самый крепкий из пустующих домов, я отпустил красавчика и запер во дворе ездовых. Хорошенько отоспавшись перед трудной дорогой, еще затемно, наш табор отправился в путь. Двигались довольно споро по просеке, которая только и осталась от бетонки, обозначенной на карте, покоящейся в моей голове. Ни на какой обед останавливаться не стали, стараясь пройти как можно больше в светлое время суток, когда еще не так холодно, и спутники видят, куда идут. Они тыкаются в ели, как слепые котята. Ненавижу холод. Самое лучшее, что может предпринять живое существо зимой, — это впасть в спячку. Но я так не умею. Поэтому обычно на 3 месяца в году просто закупориваюсь в своей арзамасской берлоге и коротаю время за книгами под рюмочку-другую хорошего самогона, лишь изредка выбираясь в бордель, да за съестным, если совсем уж осточертеет жрать свои припасы. Делами занимаюсь редко. Да и немного заказов зимой. Мертвый сезон. Мертвее не бывает. Я бы и сейчас не затевал всю эту лыжную канитель, кабы не ткач. Уж больно хороша возможность, чтобы ее упускать. Ведь к весне мой заклятый товарищ вполне может оклематься и свалить. Либо наоборот, отдать концы, замерзнув спьяну под забором. Нет, все правильно. Тянуть было нельзя. Если идти, то сейчас. Но, сука, все эти правильные решения ни хера не согревают. Пока шли, было еще ничего, даже взапрел слегка, несмотря на не слишком теплый плащ поверх легкого свитера. Но в первую же ночевку на свежем воздухе я почувствовал все прелести зимнего похода. Да какого там зимнего? Осень ведь на дворе. Что же будет, когда обратно пойдем? Как стемнело, поднялся ветер, до того обжигающий, что пришлось заматывать лицо шарфом, чтобы не заработать обморожение. В темный лес с санями не углубишься особо, а редкие деревца от порывов не спасают. Ночевка в лесу, когда холод начинает медленно подбираться снизу, сквозь многие слои одежды к твоему уставшему от долгого дневного перехода телу, даже несмотря на подстилку из пышных еловых лап и хорошо протопленную палатку, не самая приятная в этой жизни вещь. И спирт тут никак не в помощь, а скорее наоборот. На короткое время он, конечно, согревает, но скоро становится просто лишней жидкостью, просящейся наружу и охлаждающей изнутри и без того остывающий организм. Ой, блин, никогда еще так не ждал наступления утра с таким нетерпением. Трижды проклятая палатка, так легко собиравшаяся в лавке, оказалась невообразимой херней в тайге. Она перекашивалась, в ней дуло, труба сраной ткачевой печки не пролезала в предусмотренную для нее дыру, а сама буржуйка на сырых дровах чадила так, что мы едва не угорели. К тому же мы с ткачом опытным путем выяснили, что оставлять без присмотра эту буржуйку не стоит. Нам просто повезло, что загнанные в дальний угол ездовые начали поскуливать и подвывать, чем и разбудили. Иначе лет через 500 потомки нашли бы две замерзшие мумии с блаженным выражением на лицах. Одно так точно, потому что снилось мне в тот момент, как я сижу на берегу необыкновенно голубого озера, держу в руках брата-близнеца того бочонка с пивом, что видел недавно на столе у Саманты, и собираюсь опрокинуть его содержимое себе в глотку. Однако вместо пусть и мнимого, но оттого не менее приятного занятия, пришлось в спешном порядке снова растапливать печку, а потом помогать матерящемуся напарнику присыпать снегом раздерганную шквалистым ветром палатку. Накануне мы вырыли казавшуюся нам достаточную яму под костровище, а вот жилище свое заглубить не удосужились. В конце концов я плюнул и пошел спать в санях, потеснив красавчика. Ему-то хорошо, он может и на снегу переночевать. Я напялил на себя все: второй свитер, кухлянку, лузан, меховые чулки, унты, заячий триух, двое рукавиц, шерстяные меховые. Залезть во всем этом в спальный мешок, ясное дело, не смог, поэтому просто накрылся им. Стало жарко, скинул мешок и лузан со второй парой рукавиц. Заснул. А утром проснулся от клацания собственных зубов. Хер его знает, как тут одеваться. Ткач, впрочем, тоже особо отдохнувшим не выглядел, что немного повысило настроение. А вот наши ездовые пережили ночь, как ни в чем не бывало. Наверное, стоит бы выгнать их на улицу. Вонь от шести немытых тел в палатке была невыносимой. Даже самый отчаянный головорез или осевший на жизненном дне нищеброд по большому счету никогда не мечтают сменить свою привычную среду обитания на что-то чуждое и неизведанное. Да, они спят и видят разбогатеть, чтобы больше и лучше жрать, и не предпринимать для этого лишних телодвижений. Но делать это они планируют все в том же затхлом городишке, где прозябают и сейчас. Я тоже не испытывал прилива благодарности судьбе за организованную ей прогулку по живописным местам Североуральской тайги. Возможно, когда-то сюда и съезжались в поисках приключений на свою задницу охеревшие от безделья горожане, но сейчас всякий, попавший в эти места, чувствовал, как его поглощает нечто темное и неизбежное. Даже забравшись в искореженное нутро Москвы, я не испытывал такого давления. Здесь же не успели мы углубиться в засыпанные снегом леса на 3-4 километра, как этот мир сомкнул свои челюсти, отсекая нам всякую надежду вернуться назад. Начался медленный и неумолимый процесс переваривания очередных жертв, так неосторожно сунувшихся в пасть к этому раскинувшемуся до северных морей монстру. После первых же часов пути по тайге мне стало ясно, что всем моим расчетам и прикидкам можно смело подтереться. Конечно, весь бурелом и валежник в лесу уже были засыпаны метровым слоем снега, но все же еще настолько рыхлым, что ездовые часто проваливались в него, спотыкались о стволы и ветви поваленных деревьев. Из-за этого скорость нашего передвижения была вчетверо ниже, чем я ожидал. В довершение всего реки, по руслам которых мы должны были двигаться в направлении к нашей цели, представляли из себя взбугрившуюся ледяными обломками поверхность, часть которых время от времени с треском продвигалась по течению. Осенний ледоход — обычное для этих мест явление, о котором нам никто не удосужился рассказать. Какой уж тут лыжный забег, если речки Мешалку и Березовку, которые повстречались нам на пути, удалось форсировать, потратив по несколько часов на каждую, чтобы найти более-менее ровный и пригодный для переправы участок. Таким образом, стало понятно, что ни о каких двух неделях пути до камня не может быть и речи. Месяца два с половиной, как минимум. А это означает, что... Это означает писец. Вот что это означает. В декабре и январе ночью тут бывает полтинник по старику Цельсию. Да и жратвы у нас, и наполовину дороги не хватит. А на охоту надеяться — это все равно, что как садиться срать, не сняв портки, в расчете, что в нужный момент резинка лопнет. Любой необремененный нашей целью человек, наверное, уже развернул бы лыжи в обратном направлении. Но блеск огромного количества монет разгонит любую тьму, а манящие глубины подземного хранилища согреют даже на расстоянии сотен километров в самую лютую стужу. И мы упорно продолжали продвигаться на восток. Собираться теперь наловчились затемно, и дневной переход у нас не ограничивался скудными 6 часами короткого ноябрьского дня. Шли и после захода солнца. Ночи, к счастью, стояли морозные и ясные. Мерцающий свет ярких звезд, пусть слабо, но освещал лес. И ткач уже не тыкался носом, как слепой щенок, во все пни и сучья, не спотыкался о ездовых и не матерился, пытаясь перехватить обе лыжные палки и ручку динамо-фонарика. А когда поднималась луна, тайга озарялась ее голубым светом, снег начинал отливать фосфорическим блеском, и скорость нашего передвижения ничем не отличалась от дневной. На ночевку в такие дни мы вставали только тогда, когда ездовые напрочь выбивались из сил и не реагировали ни на окрики, ни на удары. Мороз потихоньку крепчал. Теперь нам с моим напарником приходилось спать по очереди, дежуря у пожирающей поленья печки. А о том, чтобы выгнать ездовых на воздух, не могло быть и речи. Заготовка дров каждый божий день тоже отнимала прилично времени и сил. Но все былые невзгоды оказались сущей ерундой в сравнении с тем, что нас ожидало. Это случилось на 12-е сутки пути. Ясным погожим деньком, когда сердце наполнялось радостью от девственно белого искрящегося под солнечными лучами снега повсюду, насколько хватало глаз, а наши сани, весело поскрипывая, катились вслед неунывающей шестерки ездовых, идиллия была разрушена непредвиденной херней. «Бля!» Я соскочил в сторону, услышав треск и почуяв, как земля уходит из-под ног.
«Тяни!» — заорал ткач. «Вперед!»
Ровная снежная целина, не сулившая никаких проблем, вдруг провалилась под санями и набухла поднимающуюся снизу влагой. «Тяни, сука, тяни!» Присоединился я к настойчивым рекомендациям моего мудрого компаньона, видя, что наш транспорт стремительно погружается в воду, и рванул на помощь упирающимся изо всех сил ездовым.
«Давай еще, ну же!»
Треск ломающегося льда послышался ближе, и замыкающие ездовые, бухнувшись на колени, едва не оказались в воде.
«Выкидывай барахло!»
— прокричал я, что есть мочи, теня лямку вместе с нашими плоскомордыми друзьями.
«Что?»
— вылупил глаза ткач. «Блин, как же он иногда меня бесит!
Барахло нахуй из саней! Не удержим!»
Со второго раза дошло. Изъеденный алкоголем головной мозг передал необходимые команды спинному, и Алексей, нелепо раскорячившись над расступающей трещиной, принялся вышвыривать наши пожитки из тонущего транспорта.
«Быстрее, твою мать!»
«Заткнись и держи!»
«А-а-а!»
Одна из ближайших к саням ездовых соскользнула в воду и забарахталась, безрезультатно пытаясь выбраться.
«Я режу упряжь!»
«Нет, держи!»
«Все потонут!»
«Похер!»
Ткач, стоя на карачках, пытался дотянуться до торчащей из воды канистры, но я прекратил его мучения, перерезав ремни. Сани вместе с невезучей ездовой моментально ушли под воду, остальные, избавившись от непосильного груза, рванули от полыни прочь.
«Нет!»
Алексей в сердцах намеревался содануть кулаком о лед, но вовремя одумался.
«Это конец!»
Выдохнул он, глядя в расцветшую пузырями черную полынью.
«Не ной!»
Подобрал я сброшенные лыжи.
«Все прахом!»
Ткач вдруг перевел полыхнувший ненавистью взгляд на сбившихся в кучу ездовых и, сделав 3 размашистых шага по направлению к ним, засветил ногой в морду первой подвернувшейся. Та крякнула и завалилась на спину, орошая снег кровью из разбитого носа.
«Полегчало?»
— спросил я, расстегнув на всякий случай кобуру.
«Не совсем!»
Забрызганный алым сапог снова описал короткую дугу и врезался жертвенному агнцу в челюсть.
«Хорош!»
«Еще немного!»
Армированная стальная набойками подошва опустилась несчастной на голову и еще раз и снова.
«Завязывай, сказал!»
— толкнул я ткача. Тот замахнулся на меня кулаком, получил в зубы, упал и рассмеялся, искоса поглядывая на совсем невесело скалящегося красавчика.
— А знаешь, — отер он снегом лицо, — я даже рад. Рад, что так вышло.
Ткач поднялся и скинул рукавицы.
— Давай закончим с этим прямо сейчас.
— Не пари горячку.
— Ну давай, — поднял он кулаки. — Или зассал по-честному схлестнуться.
— Ты что, в детство впал?
— Когда я закончу, от тебя останется только пятно на снегу.
— Дьявол! Не люблю рукоприкладство. Это же глупо махать кулаками, когда есть волына. Но как иначе утихомирить драчуна, который нужен живым?
— Ладно!
— застегнул я кобуру и дал красавчику отбой, махнув рукой в сторону.
— Хочешь новое лицо? Оно у тебя будет.
Ткач ощерился красными от крови зубами и пошел на меня. Ездовые, так и не удосужившиеся скинуть ненужную теперь упряжь, открыв рты, наблюдали за происходящим. Глубокий, чуть ли не по колено снег оставлял мало возможностей для маневра. Тут главное не подпустить ткача близко. Перевод боя в партер мне ничего хорошего не сулил. Все-таки разница в весе ощутимая. Если этот бузатер меня повалит, придется забыть про честные методы, или от меня и правда останется большое красное пятно. В детстве, когда мир был еще иным, и пускать в ход нож при выяснении отношений считалось зазорным, я дрался честно. На вид был щуплым, но жилистым. Худоба многих вводила в заблуждение. Более высокие и упитанные пацаны норовили подойти вплотную, едва не упираясь грудью в мой нос, чтобы сверху вниз смерить взглядом дерзкого шкета. Обычно моя макушка была последним, что они видели перед тем, как полюбоваться небом. Короткий правый в подбородок, и детина падал навзничь. Правда, бывало и наоборот. Драться меня учил Валет. Он говорил, если надумал бить, бей так, чтобы убить. Сомнения в драке — последнее дело. Хотя сам он кулаки в ход пускал редко, только когда под рукой не было ничего, чем можно отоварить. Однажды я видел, как мой благодетель отхерачил собутыльника геранью в горшке. Ткач шел вперед, казалось, без малейших опасений. Самоуверенный поганец. Стоит его осадить. Я выждал, пока тяжело ступающий по глубокому снегу драчун приблизится на расстояние удара и, пользуясь преимуществом в длине рук, пробил первым. Ткач пошатнулся, схлопотав двойку в рыло, и рванул вперед. Мне стоило немалых трудов вовремя отскочить в сторону. Алексей, давай по-честному, Ткачев, схватил вместо моих ног воздух, споткнулся и нырнул мордой в снег.
«Может, хватит уже?»
— осведомился я, благородно позволяя сопернику с честью выйти из поединка.
«Я тебе зубы в глотку затолкаю!»
— отверг он мое щедрое предложение, поднимаясь.
«И что дальше?»
«Дальше? Пойду назад!»
«К чему, Алексей? К бутылке?»
«А хоть бы и так!»
Он заревел и по медвежьи ринулся вперед, нанес размашистый крюк правой. Кулак лишь чиркнул мне по скуле, но поспешное отступление вынудило меня завалиться на спину. Ткач ни секунды не раздумывая прыгнул и откатился, схлопотав каблуком в нос. Однако это его не остановило. Он ухватил меня за штаны и потянул на себя. Через мгновение я уже лежал под его 100-килограммовой тушей и закрывал голову локтями от падающих сверху ударов. Но бить лежачего в толстой зимней одежде — дело неблагодарное. Очень скоро ткачу надоело месить мои рукава, и он решил попытать счастье, закормив меня снегом. Сукин сын. Я сожрал, наверное, с полкило этой дряни, лишь бы не задохнуться, прежде чем сумел нащупать большим пальцем левый глаз ткача. Гаденыш заорал и откатился в сторону.
«Тварь!
Уймись!»
Но не тут-то было. Воспалившись жаждой отмщения, ткач рванулся в атаку. Снова получил въедальник, но сумел, тем не менее, схватить меня за ворот обеими руками и неожиданно резко сунул мне в морду лбом. Вспышка боли сменилась накатившей чернотой, сквозь которую я почувствовал, как что-то тяжелое врезается мне в скулу, и упал на колено. Должно быть, это меня спасло. Следующий крюк просвистел над моей головой, и я ударил не глядя. Как оказалось, очень удачно. Ткач завыл и сложился пополам, бухнулся на бок.
«Сука!»
Я чуть отполз и тоже растянулся на снегу, переводя дыхание, пока мой визави страдал от своего ущемленного достоинства.
«Подлая тварь!» —
продолжал скулить ткач, корчась. «Это случайность, Алексей!» — успокоил я его. «Если бы я бил зряче, ты уже бы ссал кровью! Ну что, на сегодня закончили?» В ответ ткач промычал что-то неразборчивое, уткнувшись мордой в снег. «Вот и славно! У нас еще полно дел!»